И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И вот 5 стих хотелось отметить. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретилище от большого из них до малого. Бог заговорил вторично. Он сперва заговорил с пророком, потому что пророк не послушался. Он не пошел сразу на зов Господень, а Бог провел в нем работу. И теперь вторично говорит с ним, и он отвлекается. И пошел Иона, и пошел в этот город, и проповедовал. И вот в 5 стихе говорится, и поверили ниневитяне Богу. Хотелось вот эту мысль подчеркнуть. Она так важна мне стала, что поверили ниневитяне не Ионе, что он мудро так им проповедовал и как-то предупреждал, но Богу. Вот это важная мысль, которая постигла мое сердце. Бог хочет, чтобы не свое мы слово как-то принесли, но чтобы он через нас мог достичь работу в сердцах человеческих. То есть, чтобы люди поверили Богу, но не нам. Не нам должны люди верить, а Богу. То, что Бог через нас говорит к ним. Вот это важная мысль. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост. Когда вот Слово Божие достигает до сердца человеческого, когда оно его растопляет, то они верят не нам. Они видят Бога, они слышат Слово Божие. И здесь вот мы читали в послании к евреям, Бог многократно, многообразно старается заговорить с человеком, хочет ему что-то сказать. И если он достигает этого, то сердце, когда человеческое открывается, как мы от первого брата этот призыв слышали, чтобы сердца открыть, то тогда люди видят не человека перед собой, но они видят Бога, когда Бог заговорил с ним, когда Бог достиг их сердца, и сердце так умилостивляется, сердце сокрушается, и здесь объявили пост, и оделись во вретилище, то есть унизились, увидели свое состояние, свое потерянное греховное состояние, и вот этот результат – Бог хочет достичь в каждом человеке. Это первый раз, когда Господь разговаривает с человеком, чтобы показать его состояние, чтобы достичь и открыть ему глаза на его потерянное состояние во грехах. Вспоминается мне, когда первый раз Бог со мной заговорил. Я воспитывался в верующей семье, много слышал, с детства ходили на собрания, но жизнь, она вот так вот, находясь в многих компаниях, с друзьями, она как-то отвела меня. Старался вроде и не огорчать родителей, как-то и иной раз посещать собрания, но жизнь была иная. Почему? Сердце не горело для Господа. Сердце было исполнено грехом, а Бог старался заговорить через одно происшествие, через другое, не понималось, а Бог многократно, а Бог многообразно говорил, и открылись глаза по милости, по молитвам родителей. Когда увидел свое состояние, когда мог пасть к ногам Господа и сказать, я потерянный грешник, прости, очисти, омой. И дальше Господь, Он хочет эту беседу с нами не прерывать. Он хочет постоянно, чтобы мы общались друг с другом. То есть, чтобы мы в Нем пребывали, а Он в нас. И здесь вторая ступень, вот во 2 стихе мы прочитали. В последние же дни Бог говорил в Сыне Своем. То есть, когда пророков не слушали больше, когда они сказали, да не хотим мы вас слушать. Они над ними издевались, они их умертвляли. Бог не говорил больше. Вот примерно 400 лет он не разговаривал с человеком. И опять вот эта любовь, вот это побуждение Божие заговорить с человеком, оно не дало ему молчать. Опять он избирает один другой из способов многократно, многообразно, другой образ, посылает сына своего. То есть в образе сына своего приходит к человеку и хочет заговорить с ним. И опять человек не хочет принять его. Некоторые откликаются на зов. И вот так вот Господь разговаривает с человеком. И вот человек, с которым я разговаривал, так недавно познакомился, и он вот так, собственно, образованный человек, такие насущные вопросы ставит, он Библию читал и знает, и говорит, знаешь, вот у меня такое мнение складывается, говорит, разве что, Богу делать больше нечего? Если он все создал, Ну что он требует от человека? Что ему надо? Говорит, вот я читал, говорит, 40 лет водит по пустыне израильский народ. Ну, что это? Зачем Богу это нужно? Так я говорю, понимаешь суть? Бог хочет достичь человека, чтобы он сознал свое состояние, познал. Ну а как тогда Бог разговаривает? Вот этот вопрос постоянно встречается. Как Бог говорит? Я говорю, Бог сейчас с тобой разговаривает. Он хочет сейчас тебе что-то сказать, чтобы ты откликнулся на его зов. И вот так вот люди часто, ну, думают, что как-то это непостижимо. Как же Бог разговаривает? Вот так вот просто Бог хочет нас использовать, в нас достичь какого-то цели какой-то, чтобы мы были способными орудиями в его руках, чтобы он и через нас мог говорить, вот как через Иону, вторично. Он работу провел в нем и вторично заговорил с народом и откликнулись. Они поверили Богу, когда он говорил, когда он проповедовал, когда он их обличал во грехах. Они не ему верили, они поверили Богу, потому что Бог говорил через пророка Иону. И вот желание сердца моего, чтобы Бог нас мог использовать, чтобы мы как-то освящались, чтобы мы вели достойную жизнь благовествования, чтобы Бог мог нас использовать как достойное орудие в его руках, достигая сердец человеческих. Бог многократно, многообразно разговаривает с человеком. И этот разговор еще не прекратился. Этот разговор хочет Бог и сегодня в некоторых сердцах может достичь. Завести эту первую беседу, покаяние, чтобы человек откликнулся на его зов. А может и вторично заговорить. То есть побудить сердце к другим путям. Не к своим путям, которые мы, может, вели, но его путем идти, то есть, может, полная отдача на его служение. Да поможет Господь нам прислушаться к голосу его. Как вот говорится в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Господь говорит, что овцы мои слышат голос мой. Они слышат. А если мы его овцы, то мы услышим голос. А если мы отдалились, то, может быть, и не услышим. Так что пробуем приблизиться к Господу, чтобы быть Его стадом, Его овцами. И чтобы Он, если говорить, чтобы мы слышали, овцы слышат Его голос. Да поможет нам Господь слышать Его голос и следовать Ему, куда Он нас ведет. Это поможет Господь нам в этом. Аминь. Помолимся.
Общим пением мы споем номер 315. Этот гимн мы уже исполняли в первом и втором служении нашего общения. А сейчас мы споем 4, 5 и 6 куплеты. Вот на огромных просторах югорской земли всходят семена, посеянные и братьями, кто раньше прошел здесь страдальческим путем, и уже вот благовестниками 90-х годов. Мы видим благословенные результаты, плоды этого служения. Но и еще есть очень большая нужда в тружениках. В этом гимне отражены мысли, и этот гимн мы хотели сделать гимном конференции, потому как видим, что все-таки действительно Бог благословил страдания и молитвы братьев. А потом будет служение, потом будет свидетельство Александра Пивнева, благовестника из Кулунды. Встанем для пения.
Прочитаю послание к римлянам, 10 глава, 15-16 текст. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующего мир, благовествующего благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Братья и сестры, почему я избрал это место? Оно мне было очень по сердцу в этом году, потому что сам нуждался в такой как бы поддержке Господней, как-то группу ободрить, настроить на то, что впереди может быть и трудности, и благословения. И смотря на это слово, что Господь через апостола Павла к римской церкви говорит и показывает общедоступность в таком простом выражении, цитируя Иаиля из 2 главы 32 стих: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вряд ли можно, друзья, нам предложить что-то проще, что-то более лучшее, чем вот в этом приглашении. Нет различия. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но и далее в 14 стихе здесь как бы звучит для нас серия вопросов. Как? Как призывать? Как веровать? Как слышать без проповедующего? И здесь нужен впереди, должен идти проповедующий, а потом будут слышащие, и будет потом и плод. Будет потом и призывающий, будет тот, который веровать будет от слышанного слова. И оно так как-то ободрило, и мы, друзья, беседовали, это первый день на катере нашем, и мысли такие были, что, Господи, как Павел сокрушался, говоря здесь в 16 стихе, в таком сокрушении, но не все послушались, не все израильтяне. И опять те слова повторяет пророчество Исаии, повторяет, говорит, что кто поверил слышанному от нас? Это, друзья, сама постановка вопроса такая, немногие. И слушая братьев здесь, где-то много покаяний, крещения. Здесь не так, по-другому. Здесь люди не живут в чумах, где мы совершаем служение на реке Вах. Здесь люди живут в поселках. Некоторые есть цивилизация, погрязшая в пьянстве. Родители до того запиваются, что им некогда и на детей обратить внимание. Они бывают по трое суток и больше хлеба не видят. И вот Господь, друзья, желает, чтобы мы могли принести им. Принести, но когда нет покаяния, нет таких видимых фактов, как-то уныние. Господи, а может быть и не стоит. И я опять вспоминал это слово, ведь вера-то, она должна родиться от слышанного. А как, если я не поеду, кто будет говорить? И Господь снова дает силы и напоминает Иаков в 5 главе 7 стихом такими словами, что «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Земледелец долго ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не пошлет дождь ранний и поздний». Пока не пошлет. Долго ждет. И у меня так было в этом году. Дом такой приобрели напротив поля. Посеяли картофель. И вот у всех соседей вокруг взошло. А наши дети говорят: папа, почему-то у нас не взошла. И один говорит: мальчик, может быть, ночью выкопали, украли картошку нашу. Я говорю: ну пойди посмотри. Пошел, посмотрел. Да нет, вроде не украли. А потом чуть позже взошла, и мы сделали вывод, что мы глубже посадили, чем все. И Иисус Христос когда-то ученикам говорил, чтобы поймать, заплывите на глубину. И всякое истинное служение, истинное учение, оно должно быть поглубже. Фундамент построен был крепким на Иисусе Христе. Оно закладывается дольше, но нам нужно ждать. И появится. Появится и будет. И вот Господь, друзья, так благословил, что первый раз я был на севере в 91-м году, в марте месяце. Мы приехали в Томск, и там вот брат Саша говорит: ну, можно поехать в Стрежевой, можно в Сургут, куда билеты будут. Музыкант, которого мы ждали, он не смог приехать. И у меня так как-то вера пошатнулась. Ну как мы поедем без музыканта? И уже так думал, ну, наверное, можно и не ехать. А брат, который со мной был, он недавно уверовал. Он говорит: Саша, ты из верующей семьи, отец-служитель, неблагонадежный для Царствия Божия. Взялся за плуг, озираешься назад. И вот мы поехали в аэропорт, тоже простояли с утра. И так молились, куда билеты будут? Билет попал в Сургут, выполнил. И вот прилетев в Сургут, оказывается, мы не знали ни адреса, никого там. Нужно было, просто спросили у водителей, которые стояли, где верующие. Вот показали нам молитвенный дом, там где-то есть на Юности. Вот туда прибыли. Так нужно было, они так ждали, томились, там ну, много видели не по слову Господнему. Как нам быть? Им так вот в немощи разъясняли. Что-то говорили, есть такая у нас брошюра об очищении освящения, на память приводили, и они пожелали идти с нашим братством. Потом Рускинский, Лянтор, Когалым, и вдруг, говорит один брат, нужно в Ноябрьск поехать. Там сестра звонила, большая нужда, с Москвой связалась, может, вы туда поедете, звоним этой сестре. Она говорит: а вы кто будете? Я говорю: иванские христиане, баптисты. Да баптисты-то понятно, но вы регистрированные или отделенные? А я так растерялся, думаю, сейчас скажу, отделенные не примут. А она говорит: ты говори конкретно. Я говорю: отделенные, таких мы и ждем, приезжайте. Организовала сама там в дворце нефтяников, объявления развешали. И когда вошел в зал, друзья, у меня ноги задрожали, сердце забилось. Народу полно битком и галеркой, весь зал. А у нас нет музыки здесь, как будем петь? Это было чудо Божье. Мы начали проповедовать, и к нашему удивлению, начали души каяться. И сколько покаяний количественно, я не знаю. Пригласили к 3 часам на собрание к этой сестре. 4-комнатная квартира была переполнена. И собрание началось с 3 часов и закончилось уже к полуночи, и люди не хотели расходиться. Там же заявляли на крещение. Это было чудо Божье. Тогда радостно было нам приехать об этом свидетельствовать. Но здесь, на Вахе, друзья, положение иначе. Река-то небольшая, начинается с Енисейского водораздела и течет сюда на запад, с востока, 700 километров. Сабун, Калик-Йоган и множество рек маленьких, пасолами называют, впадают в нее. И там есть поселочки. И вот здесь, друзья, иначе положение. Здесь люди как-то не так сегодня воспринимают, но Господь благословлял в этом году и помог. Хотя некоторые мы могли засвидетельствовать, они обратились. Вот первый кадр, это поместили поселок Большой Ларьяк, где люди почти что не имеют работы, живут каждый своим промыслом. Те средства, которые дает им государство, помощь, пропиваются. И вот дети, первые наши посетители, они слушают, подарили им книжечки детские, слушают эту беседу об Иисусе Христе. Бывают и трудности, друзья, когда, может быть, не все так гладко, и нужно отправляться. Мы намотали канат на вину. Я вспомнил час, посмотрел на часы. Это было 10 часов утра, воскресный день. Кто-то пошел в чистой одежде на собрание, а наш брат, капитан Геннадий Петрович, пришлось одеть другую форму и опуститься в воду, чтобы размотать винт. И мы так, друзья, сроднились. У нас в этой группе, посмотрел, были молодежь 18 лет и самый пожилой 76 лет. И такая гармония, такая радость была, что мы так сроднились, что когда расставались, ну, капитан говорит, прямо аж плакать хочется, трудно расставаться. Так соединились. Он с Уральского объединения, и нам тоже было приятно, такая жертвенность, общительность. И незаметно были, что разные возраста. Всякому благословению предшествуют и трудности. И когда мы вышли из Большого Ларьяка, чтобы идти в Чехломей, то я решил вспомнить, как идти нам лучше. Лесника нашли знакомого. Он начертил нам, говорит: я выйду на берег, провожу, покажу вам. Вышли на берег, а там хан знакомый. Вы куда плывете? А вот к вам, посетить вас. Ну, я, наверное, с вами, вы возьмете? Ну, хорошо. А у меня лодка сломалась, один цилиндр не работает. На буксир потянете? Давай. И как-то обрадовался, думаю, попутчик нам как раз дорогу покажет, а хан-то, они ж везде там все знают. А я не один, еще со мной один Роман, молодой парень из Чехломея. Его завезем, а потом дальше к нам. Ну и вот лодочку привязали за переднюю часть и за заднюю. И отправились. Прошли несколько километров, смотрим, как будто вроде бы мы неправильно идем. Зовем Ханта: «Саша, правильно мы идем?» Он смотрит: «Нет, течение навстречу, неправильно, разворачивайтесь». И мы так с Геннадием Петровичем рассуждаем, что же делать. Рыбаков прошли сзади, у них вернуться спросить. Указателей нет, воды много. И вот так рассуждаем, а этот Роман, русский парень, слышит разговор, ни слова нам, выходит из каюты на палубу, ну а мы-то не видим, тут движения ходят туда-сюда. И вдруг катер как дернет. Петрович говорит: «Что такое, мель?» Поворачивается, а он тонет. Выбегаю на палубу, а он уже вот так погружается в воду. Оказывается, он отвязал носовую часть, и лодку от движения воды развернуло, и она под воду уходит, и он тонет. Протягиваю руку: «Роман, давай, я тебя вытащу». А он руку прикладывает: «Служу Советскому Союзу, тонуть хочет». Я говорю: «Ты что придумал? Капитана посадят, мы же отвечаем за тебя. Весло ему, берись быстрее». Он тогда взялся, вытащил. Я говорю: «Ты что придумал?» Он: «Не знаю». А перед этим он говорил: «Мне так трудно на ваш катер подниматься, я весь во грехах, а у вас написано: Бог есть любовь, Христос Спаситель мира, а я такой грешный, да Кирилл, мы для вас как раз и едем, а ты вдруг тонуть, а куда ты попадешь?» И вот мокрый такой сидит, мы его там переодели, и потом этот Хант вышел, которого лодка, говорит: «Мотор не мой, утонул, наверное». Я говорю: «Не переживай, Господь поможет». И вот вытаскиваем с братьями, и вода холодная, и Господь так сохранил, что и мотор не отвязался, вытащили эту лодочку, и для него много было, как бы здесь видимо, что Господь помогает в трудностях. И после этого, друзья, и в Чехломее было покаяние, вот на этом снимочке, там не один раз и наша группа была из Алтайского края, здесь, друзья, из Нижневартовской церкви, покаялась Хантейка, 37 лет, Валентина Петровна, и 74 года бабушка, которая не просто так эмоционально, она каждый раз присутствовала, и она первая говорит: «На этот раз я уже действительно покаялась, получила возрождение, Евдокия Емельяновна». И там дети, вот вестники истины, была фотография, как-то наш благовестник, и девочка, она тоже там в том числе, 14-15 лет, подростки, они тоже молились Господу. В Большом Ларьяке мы проводили служение на улице Комары, Машка. Друзья, очень трудно, когда вот эти насекомые не дают проповедовать, но Господь укрепляет. Меня один хирург у нас утешил: «Сынишка сломал палец». И я поехал с ним в больницу, ну и заодно попутно показал, у меня на руке здесь такая шишка, как горошина. Это уже давно, лет 5, она у меня, может, что-то скажете. А он говорит: «А где ты ее получил?» Ну, я сказал: «На севере, там при каких обстоятельствах, проповедуем». Он говорит: «Да что ты так переживаешь за эту шишечку? Люди на войне, значит, воевали, с пулями ходят, а ты за этой шишечки переживаешь. Дальше проповедуй, не, пусть она и будет у тебя». А я иногда, друзья, думаю: «Господи, ну чтобы комаров не было, мошки». И вот вошли туда, а у них и мази нету таких, как у нас. И туда залетает в магазин, и вот эта Хантейка, она покаялась. Ее брат двоюродный на Агане, он член церкви уже, вот где уральцы трудятся, и она решила покаяться и просит и молитву над сынишкой совершить, и благословение. И над ее сынишкой молитву совершили. И такая радостная говорит: «Хотя я не совсем сегодня трезвая, и у нее под глазами синяки, муж избил, но я сегодня помолилась Господу и хотела бы, чтобы вы нас не оставляли и еще приезжали. Аминь».
Друзья из Ханты-Мансийска поучаствуют. У них есть монтаж в стихотворной форме и песня. А затем будет свидетельство о поездке оркестра народных инструментов. И после этого сестра Галина Борисовна тоже поделится своим обращением к Господу. Сестра из Байкита, Ивенкия, далекие отсюда края, но там Господь совершает свою работу.
Не первый год суровый север слышит благую весть, но холодны, как льдины, сердца людей, и глухи говорящим, как кедры, запорошенные снегом. О, если бы вы могли к сердцам тем прикоснуться, вы бы обожглись от холода и боли.
Они истерзаны грехами, кровоточат и погибают в пьянстве и разврате, не зная ласки и любви, томясь от злобы, не видя выхода от гнета и страданий. Там только Божья любовь способна лед растопить и дать сердцам свободу.
К вам, братья, обращаемся, услышьте, к вам, сестры, мы взываем, не закройте дверей души своей пред зовом Божьим на труд, где так вы нужны этим людям. И если Бог сегодня призывает, спеши, мой друг, не будь вторым Ионой.
Холодный, позабытый всеми север, Бог не забыл, и гибнущие души спасти Он хочет. Пусть же будет семя, Его живого слова в мерзлой почве согрето вашими, друзья, слезами. Обильно поливайте эту землю, и будет плод тогда вторичный. Во славу Божию мы в это верим. Аминь.
Едва обжитый уголок вселенной, ты всемогущим Богом не забыт. Край северный к тебе самозабвенно, спасения благая весь спешит. Сегодня
я прочитаю слово из Священного Писания, 107-й Псалом, 3-й, 4-й стихи. «Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Я хотел поделиться немного поездкой оркестра народных инструментов. Уже несколько лет мы совершаем такие поездки, и Бог благословляет это служение. И в этом году тоже у нас на пути вот на это общение были посещения Тюменской области. Для нас было приятно, что мы могли посетить большей частью церкви Уральского объединения, И вот имея такое общение во многих местах впервые, для нас отрадно было видеть, что обращенные к Господу имеют в сердце большое желание идти путем чистоты, святости, покорности Господу и путем, или имеют в сердце желание проповедовать Евангелие. Хотя во многих местах, где мы проехали, группы небольшие, кажется, силы очень ограниченные, но они стараются использовать все возможности, чтобы свидетельствовать людям о Господе. Еще что мы заметили, что вот этим путем Тюмень, а потом Тобольск, вот сюда в сторону Нефтеюганска, есть еще очень много мест, где вообще не звучало слово, или, может быть, очень мало прозвучало слово, большие расстояния. И очень мало сил для того, чтобы там благовестием охватить эти большие территории. Поэтому есть большая нужда, чтобы молиться о тружениках для этой местности. Еще хотелось поделиться, друзья, что мы заметили. Если мы приезжаем в город, и он уже более такой устроенный, и ну как-то вот побогаче, то у людей меньше стремления слушать о Господе. У нас были случаи, когда предоставляли помещения, специальные дома культуры, сделанные объявления. Вот, например, мы посетили Чеускино. Не очень большой поселок, 800 жителей. Такой хороший, устроенный поселок, хорошее помещение. Нам без труда предоставили возможность у них в Доме культуры провести общение, назначили время. Потом мы с громкоговорителями проехали по всему селу. Все, кто были в это время в домах, могли услышать приглашение, но пришло очень мало людей. То есть вот жажда в таких местах, она снижается. Были случаи, когда мы останавливались между домами в больших городах, в жилых кварталах. И вот когда люди как будто неожиданно оказываются свидетелями такого общения, останавливаются, слушают, где-то в домах не всегда близко подходят, а на балконах девятиэтажных домов, пятиэтажных домов стоят и слушают. И когда в конце мы приглашаем к молитве, в таких условиях трудно приглашать, чтобы вышли помолиться, покаяться, но молимся за них. Так призываем, если кто согласен с тем, что вы действительно нуждаетесь в спасении, и ваша душа имеет стремление к Богу, то тогда вы можете присоединяться к нашей молитве. И так замечаем, что там шепчут, там кто-то встал помолиться. То есть все-таки в сердцах людских есть жажда к Богу, но эту жажду заглушают многие внешние обстоятельства, его стремление к какому-то, может, богатству, его не так-то и много, а все равно. Но хотелось сказать еще об одном обстоятельстве. В течение нашей поездки мы были в таких местах, где когда-то кто-то проходил с проповедью Евангелия. Как она звучала, мы не знаем. Но в результате такого служения образовались группы, церкви, а потом кто-то взял о них попечение, и, сколько мы заметили, преимущественно вот такого харизматического направления. Они себя не называют харизматами, но весь уклон туда. И если в чьих-то сердцах, мы встречали таких людей, в чьих-то сердцах вот это доброе семя Евангелия посеяно, и где-то внутри есть понимание, не так бы должно быть. Они томятся и нуждаются в помощи, поддержке. Подходили такие души, беседовали с ними. И особенно хотелось рассказать об одном необычном благовестии, которое у нас было в Тюмени, это среди цыган. Друзья пригласили нас посетить один из цыганских таборов, в который они уже некоторое время ходят, имея такие частные беседы, общения. А вот благовестия такого там еще не было. Это вот цыганский табор. Нас предупредили, что среди цыган находиться непросто, поэтому все, что есть в карманах, все надо убрать, иначе не заметите, как могут вытащить. На машинах близко подъезжать нельзя и так далее. Но и мы потом поняли, что эти предупреждения имеют основание. И все же они встречали очень радушно, на удивление радушно.
Мы даже и растерялись от такой радушности. Они готовы нести и усилители, и наши инструменты, и лавочки, и все. Собралось вообще много. Много людей собралось, всех возрастов, и тут и дети, и взрослые, и пожилые. Может, время не совсем удачное было выбрано. Перед этим, за день перед этим, у них была свадьба. Ну и, конечно же, они соответствующим образом празднуют ее. Ну и на следующий день тоже и продолжаются праздники. Поэтому некоторые были не совсем в трезвом состоянии, но все же большинство было в таком нормальном состоянии, слушать могли. Благовестие среди них проводить трудно. Это необычный народ и необычные обстоятельства. Успокоить их можно только на короткое время. Вот пока звучит песня, гимн, они слушают. Как только мы остановились, так начался шум. Проповедовать, как мы обычно привыкли, люди слушают, это невозможно. Это больше похоже на беседу. Задавать вопросы, они отвечают хором, потом их надо немножко успокоить, и опять что-то можно продолжать. Вот. А вот это кадр уже в конце нашего общения. Хочу сказать, что время, которое мы запланировали для этого общения, но оно у нас сократилось. Или вообще мы, ну, совершенно по-другому это шло благовестие, чем обычно. Оно потом просто перешло в такую беседу и общение с ними. Ну, по времени мы столько же там были, часа полтора или чуть больше, но все, что мы запланировали, мы не смогли там сказать и спеть, потому как обстоятельства изменились, вот именно из-за этого необычного общения. В конце подошел барон. Вот здесь с бородой. Вначале было трудно понять его настроение. Подошел вот в таком состоянии, стоит и слушает. Звучал гимн, и теперь думаем, что будет дальше. Гимн закончился. Ну, а знаете, что барон — это у них самый главный человек, и его слово все слушают беспрекословно. Потом короткая пауза. Он просит: еще спойте. Еще спели гимн. И вообще мы уже собирались в это время. Он очень добродушно отнесся к посещению нашему, посещению вот этого цыганского табора. И еще приезжайте. Подарили Новый Завет. И потом, когда мы уезжали, он говорит: вы все там проверьте, хорошо проверьте, чтобы у вас ничего не пропало. Если что-то пропало, скажите мне, я найду, все равно найду. Даже так, говорит, голову оторву, ну, своим таким вот мирским образом, значит, но найду. И вообще мы поняли, что это может быть первое такое общение, благовестие среди людей, среди цыган, но похоже, что там можно продолжать работу. О результатах говорить пока рано, но есть те, кто действительно искренне, серьезно слушали слово. Среди них мало грамотных людей. Каким образом они учатся, даже трудно сказать. Вот. Но вот разговаривали с одним молодым человеком, ему, наверное, 25 лет или около этого, он говорит: ну, дайте мне Евангелие, я сам читать не умею, а сестра моя умеет, она мне будет читать. И вот с таким детским таким расположением многие слушали, относились. Но вот так хотелось поделиться такими обстоятельствами. Все-таки за этот народ, хотя это не северный народ, а в общем пришел сюда, надо тоже продолжать молиться и трудиться среди них.
Прежде, дорогие братья и сестры, я хочу передать привет большой, сердечный, искренний от далекого Батита, от нашей далекой Венкии, где тоже та же трудятся наши труженики, проповедуя слово наше, слово Божье, Господи, и слава и хвала Господу нашему. Я всю жизнь прожила в Венкии, родилась вот в этом же поселке Батит, никогда раньше и не слышала о Боге, покуда не приехали труженики наши и не сказали слово о Боге, Господе. И Мы прожили в то время, где когда все время, в то время опровергали Бога, говорили, что нет Бога. Так же мы воспитывали своих детей вот в этом. Но а тут, вспоминая так часто, теперь то время, далекая весна, ну теперь далекая весна 98-го года, иду я, значит, по улице, и навстречу мне идет сестра, теперь по духу моему любимая сестра, и несет, повстречалась она по дороге мне, несет тут вот толстую книгу, а я никогда ее не видела. Я ее останавливаю. Молодая женщина. Я говорю, интересно, что вы интересного находите вот в этой толстой книге? И мы с ней, она начала мне говорить, что это слово Божье, Библия, там что, все написано, это все истинная жизнь. Я слушала, но мне это все еще непонятно все было. Но и мы с ней пробеседовали, простояли где-то 2 часа на улице, а весна, не чувствуем ни холода, что вымокли вот так вот ноги, промокли. Она меня, говорит, приглашает. У нас, говорит, собрание, церковь есть, собрание 3 раза в неделю, во вторник, пятницу и воскресенье. Приглашаем вас, можете прийти. Ну, я пришла домой, так задумалась и думаю про себя, что за собрание? Интересно все-таки пойти посмотреть, послушать. Так и получилось. В пятницу молитвенное собрание, я собралась, пошла, прихожу. Захожу, значит, переступила порог, там уже сидят, песнопение слышу, ага. Такая тишина, такой покой, такое тепло повеяло на меня. Думаю, ну, никогда такое я никогда не чувствовала. И посмотрела впереди, на передних сиденьях сидят дети, малолетние дети вот так вот. Посмотрела на их поведение. Ну надо же, дети так спокойно сидят. И столько времени дети могут спокойно сидеть. Это для меня было, ну, удивительно. Просидела я, значит, собрание, прослушала. Слушаю там проповедь, песнопение, слушаю, ну, первый раз это все непонятно, и не, ну, думаю, ну, ладно, сходила на собрание, хватит, теперь я видела, как это все проходит, может, и довольна на этом. А потом, это значит, воскресенье, а в воскресенье мне захотелось еще раз ходить, это все-таки воскресенье пойду. Эта сестра подъехала к нам, вы, говорит, поедете на собрание? Собралась я быстро, поехала.